эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Москва вновь атакована дронами. Один из беспилотников упал рядом с комплексом Минобороны. Откроется ли в Тбилиси российско-грузинский университет? В Абхазии продолжается скандал из-за заявления Аслана Бжания по земельному вопросу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Российским телеканалам запретили освещать атаку дронов на Москву. Об этом пишет издание «Инсайдер», поговорившее с сотрудниками ВГТРК, РБК и нескольких региональных телеканалов. Они сообщили, что запрет пришел за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. При этом в 10-часовом выпуске сюжеты о беспилотниках еще были. Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира, буквально убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. Тему на «России-24» и на «Москве-24» убрали, рассказал один из собеседников «Инсайдера». Региональные телеканалы, по его словам, просили не акцентировать тему в эфире. При этом сюжеты об атаке беспилотников на Крым показывать не запрещали, в том числе демонстрировать кадры оттуда. Поэтому многие каналы начинали выпуск сюжета об этом. Два беспилотных летательных аппарата атаковали Москву утром в понедельник. Один из беспилотников упал в районе Комсомольского проспекта, близко к центру города. Неподалеку от этого места на Фрунзенской набережной находится здание Министерства обороны России. Второй попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. Серьезных повреждений и пострадавших нет. Минобороны России обвинила Украину в атаке беспилотников на Москву. В ведомстве утверждают, что два украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожены. Украинские военные сообщения об ударе беспилотников по Москве не комментировали. Российские военные сегодня ночью в очередной раз нанесли удар по Одесской области. В результате атаки на портовую инфраструктуру на реке Дунай 6 человек получили ранения. 4 раненых госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер. По его словам, Россия в течение 4 часов атаковала порты дронами «Камикадзе» «Шахет». Украинские силы ПВО уничтожили 3 беспилотника. По данным оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины, в результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован. В воскресенье в результате российского удара по Одессе погиб один человек, 22 получили ранения, включая 4 детей. Удар по историческому центру города, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, повредил 25 памятников архитектуры, в том числе Спасо-Преображенский собор, крупнейший православный храм Одессы, относящийся к Украинской Православной Церкви. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на удары. Государственное бюро расследования Украины сообщило о задержании бывшего военкома Одессы Евгения Борисова. 51-летний военный подозревается в незаконном обогащении и в уклонении от службы в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Борисов возглавлял Одесский областной военкомат с 2019 года. 28 июня он был уволен с должности по поручению президента Украины. Поводом стало расследование о семье военного, у которого обнаружили имущество в Испании стоимостью более 4,5 миллиона долларов. По данным журналистов, в декабре 2022 года семья Борисова приобрела в Марбелье виллу стоимостью более 3 миллионов долларов. Особняк зарегистрирован на мать военкома Надежду Борисову. Жена Борисова, Александра, в начале 2023 года приобрела в Марбелье офисное помещение, расположенное на одной из центральных улиц. У тещи были обнаружены дорогие автомобили. После публикации расследования в «Украинской правде» военком был отстранен от должности. Как сообщает ГБР, Борисов пытался уйти от следствия, меняя номера телефонов автомобилей и переезжая. Его разыскивали с субботы. Задержан он был в Киеве.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент Израиля Кнессет проголосовал 24 июля за первый законопроект из пакета судебной реформы, вызвавшего массовые протесты. Трансляцию заседания вела газета «Jerusalem Post». Оппозиционные депутаты в Кнессете бойкотировали последнее голосование, однако голосов 64 депутатов правящей коалиции оказалось достаточно для принятия закона. Он ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством. Оно формируется из депутатов. По мнению критиков, поправки создают возможность для злоупотребления властью, устраняя один из немногих эффективных механизмов контроля над правительством. Другие поправки, за которые в понедельник не голосовали, предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда. Оппозиция уверена, что законы судебной реформы приведут к исчезновению независимой судебной системы. Во время заседания у здания, где проходило голосование, проводилась демонстрация протеста. В ней участвовало 20 тысяч человек, сообщает газета «Гаарец». Полиция применила водометы, чтобы отогнать участников. Сообщается о 19 задержанных. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в России так называемой смены пола трансгендерного перехода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в России будут запрещены хирургическое вмешательство и гормональная терапия в рамках трансгендерного перехода. Их разрешат только для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Конец цитаты. Помимо этого, в российских документах будет запрещено менять гендерный маркер, даже если транспереход произошел за границей. Трансперсонам запретят усыновлять и удочерять детей, оформлять над ними опеку и попечительство. Также государство аннулирует браки, если хотя бы один из супругов уже совершил трансгендерный переход. Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Это был Демис Паландов с международным выпуском. Он вернется в студию с региональными новостями в середине часа. Радио Кавказа, ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Два взрыва в Москве. Беспилотники повредили два нежилых здания в российской столице. Причем обломки одного из них обнаружены недалеко от комплекса Минобороны. Некоторые эксперты утверждают, что в соседнем здании находится секретный объект ГРУ. В любом случае, третье по счету появление дрона в небе над Москвой говорит о серьезных проблемах системы ПВО, обеспечивающей защиту российской столицы. Владимир Унанян с подробностями.
Третий раз с начала войны Москва вновь атакована беспилотниками. Рано утром 24 июля два дрона попали в нежилые здания в российской столице. Обломки одного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте у дома номер 17. Местный житель Сергей говорит, что взрыва он не слышал.
Просто вот хлопок и все, ничего такого летящего не было. Хотя окна открыты, ночь, 3:39, и как бы звук должен был быть. Нет! Ничего.
Второй дрон попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. И тут, по словам живущей по соседству Полины, удар был довольно сильным.
Я спала и проснулась от взрыва. Просто начало все трясти. Ощущение, как будто весь этот дом рухнул. Смотрю в окно, а я живу со стороны, где меньше всего повреждений. Думаю, ну странно, ущерба мало. Ну так, относительно, да, как бы там чуть-чуть. Ну не чуть-чуть, ладно, это страшно, но я думаю, по сравнению со взрывом, тут как будто бы весь Леруа Мерлен, Ну и все, и потом я только уже сама в интернете увидела с этой стороны разрушений, и мы вот пошли посмотреть в эту сторону.
Официальный Киев традиционно не признает причастность к ударам по российской территории, включая Москву. При этом у экспертов есть вопросы к российским средствам ПВО. Как довольно крупные и шумные летательные аппараты смогли в очередной раз беспрепятственно добраться до самого центра российской столицы? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков налет дронов на Москву прокомментировал довольно скупо.
Это вопрос, который больше касается, наверное, все-таки нашего профильного ведомства, это Министерство обороны. Вы знаете, что эти беспилотники, которые сегодняшние, они были нейтрализованы. То есть в этом плане меры принимаются. Но что касается развития системы защиты, обеспечивания ее более интенсивной работы, это вопрос к Министерству обороны.
Российская Минобороны утверждает, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. При этом, по словам экспертов, подтвердить или опровергнуть факт успешной работы РЭП возможности нет. Но примечательно, что один из беспилотников взорвался недалеко от комплекса Министерства обороны. Адрес Комсомольский проспект, 17, расположен менее чем в 200 метрах от Национального центра управления обороны. Однако, по данным известного журналиста-расследователя Христа Грозева, прямо напротив поврежденного здания находится центральный офис кибер войск ГРУ, где среди прочих подразделений базируется хакерская группа Fancy Bear. По словам Грозева, там же находится военный университет Минобороны и несколько совершенно секретных объектов ГРУ. На то, что удар оказался чувствительным для российского руководства, намекает реакция зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, оказавшаяся куда более эмоциональной, чем сухой комментарий Кремля. У нашего противника не получается добиться успеха в ходе контрнаступления, значит, нужны информационные победы, пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие украимбецилы им искренне радуются. Тем более, что градус напряжения в украинском обществе растет. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение. Где, наконец, ваша сраная перемога? Поэтому бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем. И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут и где эффект будет очень весомым. Впрочем, пока действия Москвы довольно предсказуемы. После нескольких дней непрекращающихся атак на украинскую морскую портовую инфраструктуру, Россия расширила географию ударов. На этот раз налету подверглась портовая инфраструктура Дуная. В результате массированной атаки иранскими ударными дронами типа «Шахет» в порту Рейни-Одесса разрушены 3 склада с зерном. При этом целью беспилотников и ракет далеко не всегда становятся исключительно объекты инфраструктуры. Кадры разрушенного в результате одной из атак Спасо-Преображенского собора в Одессе наглядно доказательство неизбирательности Москвы.
Очевидно, все це глобальна загроза, знищення міст, знищення культури, знищення портів, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу.
Очевидно, все это глобальная угроза. Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, которые имеют фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые смогли бы одолеть мир. И у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится. Спасо-Преображенский собор в Одессе. Обязательно мы все восстановим. Россия же своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории.
Свято-Преображенский собор в Одессе будет. Обов'язково все. Россия же этим своим террором наближает только одно – свой демонтаж из истории.
Заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако в Кремле продолжают настаивать, причастность России к удару по храмам или жилым домам – фейк, распространяемый Киевом и его западными союзниками.
Мы неоднократно заявляли и можем это повторить. Мы, наши вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам. Поэтому подобные обвинения мы не принимаем. Это является абсолютной неправдой.
Тем не менее, чем больше Россия атакует юг Украины, не так плотно прикрытый системами противовоздушной обороны, тем больше выявляется проблем с ПВО у самой России. В Крыму вновь гремят взрывы. На этот раз удар пришелся на склад боеприпасов в Джанкойском районе. Местным властям вновь пришлось перекрывать федеральную трассу и останавливать движение по Крымскому мосту. Это уже второе попадание дрона в военный склад на полуострове за 2 дня. Несмотря на то, что российская Минобороны постоянно рапортует о подавлении или уничтожении дронов, горящие военные объекты – доказательство того, что зонтик ПВО над Крымом довольно дырявый. А инцидент в Москве показывает, что дроны «Камикадзе» все более уверенно прошивают непроницаемый щит над российской столицей и долетают до самого центра. То, что система радиоэлектронной борьбы была задействована в черте города, по мнению экспертов, говорит о провале ПВО в целом, так как максимум, на что способна РЭБ на данном этапе – это в последний момент отвести боеприпас от конкретного объекта, но не предотвратить взрыв. И то, что в этот раз в московском небе появилось всего 2 дрона, вовсе не означает, что в следующий их не может быть гораздо больше. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Как Одесса приходит в себя после массированных ударов, целями которых стали портовая инфраструктура и исторический центр города, недавно внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО? И каковы настроения в городе? Об этом настоящему времени рассказал народный депутат Украины, уроженец Одессы Алексей Гончаренко.
Вы в Одессе. Расскажите, как прошла эта ночь и вообще, как сейчас выглядит город?
Ну, эта ночь в самом городе Одессе прошла относительно спокойно, потому что обстрелов Одессы не было, но были воздушные тревоги. И, конечно, после всех этих ночей, когда эти тревоги были с очень жесткими ударами, то очень многие люди провели эту ночь, конечно, в убежищах все равно, потому что все боятся реально. Одессу утюжат и очень жестоко уже на протяжении недели. Но действительно, как вы уже сказали, были атаки беспилотников по Одесской области, и Россия продолжает атаковать зерновую инфраструктуру. Вообще, это просто беспрецедентная история. Даже во время Второй мировой войны тогдашние стороны противостояния инфраструктуру, связанную с питанием и зерном, не трогали. А сейчас Россия абсолютно целенаправленно уничтожает всю зерновую инфраструктуру, а ведь Одесская область, порты Одессы, это основной путь экспорта украинского зерна. А от украинского зерна в мире зависит 400 миллионов человек, по оценкам ООН. 400 миллионов. Вдумайтесь в эту цифру. И вот все они, их жизнь, их благополучие под угрозой из-за того, что творит Россия сегодня с Одессой и Одесской областью.
Алексей, а вы же одессит. Вот объясните нашим зрителям, кто никогда в Одессе не был. Мы сейчас знаем, что повреждены полсотни памятников архитектуры, а вот исторический центр Одессы, он где-то рядом с портами находится?
Да, исторический центр Одессы, собственно говоря, и строился вокруг порта. Первым был построен порт, а вокруг него строился центр. Ну, как рядом? Смотрите, то есть от порта, например, до Соборной площади, где был, вы уже показывали кадры, разрушенного православного кафедрального собора, но это порядка, наверное, полутора километров. То есть это достаточно значительное расстояние. То есть списать это на то, что они тут атаковали порт и как-то прилетело собор, не получается. То есть это не прямо рядом. Некоторые из попаданий действительно рядом с портом. Центр сильно поврежден, это очень больно говорить мне, как одесситу. Да я думаю, любому человеку, который хоть раз был в Одессе и гулял по нашему центру, смотреть на эти кадры очень больно.
Вы можете описать подробнее, собственно, что за здание, просто чтобы люди представляли памятники архитектуры, полсотни всемирное наследие ЮНЕСКО?
За вчерашний день это собор, о котором мы уже говорили, очень сильно поврежден Дом ученых, это памятник национального значения, особняк графа Толстого, красивейший особняк 19-го столетия, но еще и очень такое знаковое место, Дом ученых, в котором были все. Назовите мне любое имя, выдающееся 20 века, там они были. Повреждено целый ряд особняков и зданий, у них там есть имена, дома тех или иных собственников, они так называются с 19 века, сохраняют такие названия, в том числе те, в которых было расположено два детских сада в центре города, они тоже повреждены. В общем, это ужас. Разрушены. Некоторые здания разрушены полностью, некоторые здания повреждены. Это очень больно.
Алексей, я так понимаю, что по некой случайности, наверное, почти нет погибших. Есть один погибший и 20 человек ранены. Это потому, что по ночам эти атаки происходили?
Да, эти атаки происходят все время по ночам. Действительно, какая-то божья помощь, что при такой интенсивности обстрелов, чтобы вы понимали, по Одессе за эту неделю порядка 100 ракет и еще порядка, наверное, такого же количества беспилотников. Если все сложить за последние дни, то при такой интенсивности обстрелов те несколько погибших, которые у нас есть, это трагедия, но это, конечно, удивительно, что погибших так мало. Но это говорит о том, что все-таки люди реально идут в убежище, люди прячутся, и атмосфера в городе сложная, потому что, конечно, это тяжело каждый день. Но мы абсолютно нас так не сломить. Мне очень понравилось вчера, и там возле одного из памятников архитектуры, там стояла машина и человек, который живет в нем. И в эту машину пробило насквозь, представьте себе, сверху прилетела такая арматура и пробила эту машину насквозь. И вот когда я пришел, увидел это, и этот человек стоит, смеется рядом. Я говорю, вы смеетесь? Он говорит, ну что мне делать, плакать что ли? Слава богу, живой, говорит, эту арматуру засуну Путину в одно место. Ну вот это, в принципе, настрой одесситов.
Алексей, а вот если подробнее про это говорить, вот обращение мэра Одессы, который обращается к россиянам, тот человек, который еще совсем недавно говорил о том, что надо, наверное, с Россией как-то разговаривать, это настроение меняется в Одессе сейчас?
Ну, конечно, в Одессе есть одно настроение, ненависть к России и презрение. Это вот даже, наверное, второе слово более важное. Это брезгливость и презрение. Потому что эти люди, которые столько кричали об Одессе, которые гуляли по Одессе, которые приезжали в Одессу годами, здесь ходили и все, и теперь ее просто планомерно, просто планомерно уничтожают. То, конечно, ну это причем что действительно Одесса же для культуры российской, это город абсолютно знаковый. То есть какое количество людей, которые эту культуру, собственно говоря, российскую составляют из Одессы, очень связаны с ней. Даже невозможно передать. Ну и у них ничего. Ну слушайте, а что можно сказать о стране и обществе, которое уничтожает там Киев, уничтожало, атаковало, обстреливало Киев, который является колыбелью, в принципе, этой цивилизации. Но это такие ублюдки, которые действительно ничего не имеют, никакого ну, понимание, кто они, откуда они, и вообще, ну, слов тут нет.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжается скандал из-за заявления президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания по земельному вопросу. Впрочем, в ходе полемики досталось и предыдущему президенту Раулю Хаджимба. Эксперты, тем временем, анализируя заявления абхазских лидеров в годы их правления, напоминают о российском факторе. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Последние дни провластные и оппозиционные политические силы Абхазии обменялись резкими заявлениями. 21 июля Союз общественных организаций партии Республики Абхазия, которым руководит Рауль Лоло, сделали заявление в ответ на выступление экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба, в котором он, подвергая критике проект закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, выдвинул обвинение в адрес действующего руководства Абхазии. В заявлении, в частности, сказано, Рауль Хаджимба, находясь на посту президента Республики Абхазия в 2015 году, публично озвучивал, что нарушение конституционной нормы не может привести к потере государства. Он же в своем высказывании 18 июля 2023 года, подменив понятие «жилье» и «апартаменты», игнорируя собственные публичные призывы продавать жилье иностранцам, искажая историческую действительность, пытался обвинить руководство Республики Абхазия. Конец цитаты. С коллективным ответным заявлением оппозиция не выступила, во всяком случае пока, но один из ее представителей, Ахраб Жания, опубликовал сегодня пост в Фейсбуке, который начинается так: «Если что-то и могло окончательно убедить нашу публику в том, что у лоббистов апартеизации нет аргументов по существу, так это предпринятая ими попытка поймать некоторых критиков проекта на словах, мол, раньше публично поддерживали и продажу недвижимости, и даже апартаменты, а теперь власть другая, и вы сразу против. Что ж, везде есть политики, меняющие свои взгляды. Такое может происходить из-за разных причин, в том числе конъюнктурных. Есть такие люди и в Абхазии. Ну и что? Что это меняет?» Конец цитаты. Между тем, в тот же день, в пятницу, оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением о высказывании действующего президента республики. Вот несколько фрагментов из этого текста. «В очередной раз общественность Абхазии была шокирована циничным заявлением Бжания А.Г. о том, что землей, принадлежащей абхазскому народу, будут пользоваться те, кто умеет ею пользоваться. пользоваться». Конец цитаты. Ни один его предшественник не допускал подобных высказываний, понимая, какая тонкая и большая политика завязана на вопросе земли и землепользования. Получается, что наши родовые участки, земельные угодья, экономически неэффективные, а следовательно, надо найти для них новых иностранных хозяев, олигархов, экспроприаторов. Конец цитаты. Администрация президента ответила на своем сайте очень оперативно, в тот же день. В ее комментарии говорится о несоответствующих действительности измышлениях и оценочных суждениях, приписываемых президенту. Речь президента на совещании шла об уже работающих и развивающихся абхазских сельхозпредприятиях на территории Ткальчайского района. В селе Кохора этого района говорил он предпринимателям Еланы Джопо создано высокоэффективное плодоводческое хозяйство, в котором производится новое для Абхазии и востребованное на экспортном рынке агрокультура голубика. В том же населенном пункте в бывшем цитрусоводческом совхозе Аяйра предпринимателям Софии Бегбава произведена масштабная реанимация посадок цитрусовых, налажена переработка плодовой продукции. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с общественным активистом Нукзаром Агрба, и вот что он прежде всего сказал. То, что представителей обоих политических лагерей в Абхазии, сменяющих друг друга у власти, привыкли обвинять оппонентов в соглашательской политике и сдаче национальных интересов, давно известно. Вот сейчас под огнем критики оказался Рауль Хаджимба, который пытался протащить в кавычках в 2015 году закон, который бы позволил иностранцам приобретать в Абхазии жилую недвижимость. Но любой президент у нас оказывается под давлением из России. Например, его предшественник.
Когда он сам не подчинился им, понимаете, в 2014 году, его тихонечко убрали. Это тоже Жульковские дела были, тогда тоже Анклав должен был что-то подписать и прочее, выламливали ему руки. И он понимал, что он Абхазию отстоит, но вот эта толпа придет, воспользуется моментом и его уберут. Он это тоже понимал. И, кстати сказать, Анклав в этой ситуации проявил себя как сын Абхазии, как государство, как честный человек. Вот это я правду говорю. В той ситуации, когда на него нажимали, он не испугался, он не согласился. То есть Хаджимба тоже, наверное, такая же была ситуация.
Но Хаджимба, предполагает Агрба, сумел доказать московским кураторам в лице Суркова, что в Абхазии может быть слишком большой взрыв недовольства. Что касается нынешней ситуации, то сам Нукзар против апартаментов, но считает неправильным трактовать все слова Аслана Бжания так, как зачастую трактуют их оппозиционеры.
Бжания, если мы так подумаем, ситуация не лучше, именно с Москвой. Мы же не знаем, какие подводные течения, какой течение на него давить, с какой стороны. Ему тоже сложно. И вот это, что он говорит, возможно, что это даже вынужденно говорить. Я не думаю, чтобы внук Ашхангири, сын уважаемого Жори Бжания, вот такой был бы головотяп, типа, вот, земля готова продать, пожалуйста, не может этого быть, ты понимаешь? Политическая борьба внутри самой страны, и каждая политическая сторона какую-то неудачно выброшенную фразу хочет использовать.
Мы заговорили о поездке Аслана Бжания в Ткальчайский район и село Кохору, про успехи там деловых абхазских женщин.
Бигбаба – это знакомая, она даже родственница Бжания. Она купила в Кохорах вот эти арендные мандариновые поля, и она неплохо работает. Она москвичка вообще. Абхазка, но из Батайди. И голубика тоже, эта девочка Джопа, хорошо работает, это правда. Тогда должен был договорить, сколько было отпущено для того, чтобы вот эта голубика выросла. Девочка не просто так начала, она получила какие-то кредиты, деньги же получила. Если моему дяде, у которого и так есть ферма на 100 коров, который рубля никогда в государстве не брал, если дадут ему деньги, он тоже будет развиваться. Но не возьмет денег, потому что он не хочет быть в долгах. Скажу. Высказывание Бжания в квартире, оно мне тоже не понравилось.
Говорить в наших условиях надо так, убежден Агрба, чтобы не могло возникнуть никакого ощущения двусмысленности. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
Министерство образования и науки Грузии опровергло сообщение о возможном открытии в Тбилиси грузино-российского университета. В ведомстве говорят, что Национальный центр развития качества образования не поступала заявка с просьбой о начале работы вуза, а без авторизации властей учебное заведение не имеет права осуществлять образовательную деятельность в Грузии. Мы со всей ответственностью заявляем, что в системе образования Грузии не ведется процедура, связанная с открытием подобного учебного заведения. Распространяемая в связи с этим информация является дезинформацией, цель которой – ввести общественность в заблуждение для умышленной дискредитации системы образования и государства, заявили в ведомстве. Ранее директор Российско-грузинского общественного центра имени Примакова Дмитрий Лорд-Кипанидзе заявил, что в Тбилиси будет создан грузино-российский вуз. На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения. Обучение в университете будет бесплатным, расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация, сказал он. Технико-экономическое обоснование проекта прокладки линии электропередачи по дну Черного моря, который предусматривает поставки зеленой энергии в страны ЕС из Азербайджана и Грузии, будет представлено к ноябрю. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В декабре прошлого года было подписано соглашение между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, засвидетельствованное Европейской комиссией о строительстве интегрированной зеленой линии электропередачи из Азербайджана в Европу по дну Черного моря. Работы по разработке технико-экономического обоснования уже начаты. Ожидаем, что оно будет представлено, вероятно, в сентябре-октябре, сказал Алиев. 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 мегаватт и протяженностью 1195 километров. В июне было принято решение о присоединении Болгарии к этому проекту. Прокладка кабеля займет 3-4 года, пишет агентство Интерфакс Азербайджан. Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 миллиарда евро на прокладку кабеля. 22 июля круизный лайнер «Астория Гранд» отправился из Сочи по новому маршруту, который предусматривает остановку в Батуми. Репортаж об этом подготовил телеканал «Россия-1». Об увлекательном круизе с командой КВН «Уездный город» сообщается и в телеграм-канале лайнера. По информации СМИ, в круиз по новому маршруту отправились 850 пассажиров. В Батуми лайнер зайдет на пятый день. Дополнительную остановку на Черноморском побережье решили сделать по желанию туристов. Организаторы полагают, что грузинский курорт может существенно повысить интерес к рейсу, тем более, что никакие дополнительные документы пассажирам оформлять не нужно, сказано в репортаже телеканала «Россия-1». Туристам предлагают посетить достопримечательности в Батуми и попробовать блюда местной кухни. Кроме того, традиционные грузинские блюда добавили и в меню лайнера. Мужчина, одетый как ультраортодоксальный еврей, прилетевший в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве из итальянского города Бергамо, вызвал подозрения сотрудников пограничной охраны Израиля. Как пишет издание News.ru Co.il, проверка показала, что речь идет о гражданине Грузии, ранее уже дважды пытавшемся незаконно проникнуть в Израиль. У него была обнаружена фальшивая обложка от израильского загранпаспорта. После проверки пассажир был снова выдворен из страны, сообщает Израильское управление населения и миграции. Отметим, что это не первый подобный случай. В ноябре прошлого года в аэропорту Бен-Гурион были задержаны две гражданки Грузии, пытавшиеся незаконно попасть в Израиль под видом ортодоксальных еврейских женщин. СМИ писали, что подозрения возникли у сотрудников пограничного контроля из-за того, что ортодоксальные евреи харидим не летают рейсами, которые прибывают после наступления шаббата. Сообщалось также, что иногда нарушители пытаются выдать себя за работников аэропорта, надевая одежду, похожую на их униформу, с фальшивым нагрудным знаком – бейджем.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. У многих в грузинском обществе вызвало возмущение интервью Дмитрия Лорд-Кипанидзе, главы центра Примакова, грузинского филиала прокремлевского фонда Горчакова, о возможном открытии в Тбилиси российско-грузинского университета, что для него уже подыскивается место. Лорд-Кипанидзе также утверждает, что в процессе реанимации грузино-российских отношений помимо бесплатного вуза ожидается и субсидирование авиаперелетов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Понимаю, что сейчас лето, и вы хотите поговорить на легкие темы, но для сплетен можно выбрать другой формат, а не телевизионные комментарии, сказала депутат грузинской мечты Нино Тилусани журналистам, пытаясь снизить накал страстей бушующих грузинских СМИ с утра понедельника. Поводом стало не совсем свежее, но скандальное интервью, которое еще 15 июля дал глава центра Примакова Дмитрий Лорд-Кипанидзе пророссийскому изданию «Грузия и мир». Лорд-Кипанидзе находится в Москве, где на июль были запланированы сразу две конференции с обсуждением в том числе и российско-грузинских отношений. Среди участников конференции «Внешняя политика России. Новые вызовы. Новая концепция». Как следует из фото Лорд-Кипанидзе на его странице в Facebook, главным докладчиком 21 июля был замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Поэтому в Грузии многие восприняли всерьез слова Лорд-Кипанидзе о том, что в Тбилиси уже подыскивают подходящее место для грузино-российского университета, финансировать который будет российская сторона, обещал Лорд-Кипанидзе и возможное субсидирование авиабилетов. Кстати, Лорд-Кипанидзе был пассажиром на первом рейсе Москва-Тбилиси в мае после возобновления авиасообщения. Но список достижений и реанимации отношений двух стран, как сам Дмитрий Лорд-Кипанидзе оценивает свою деятельность, депутата правящей партии Нино Тилусани не впечатляет. Я не думаю, что следует делать телевизионные комментарии по поводу того, как мы должны реагировать на то, чего может никогда не произойти. Резюмировала она. Но дискуссия по поводу открытия российского вуза уже набрала обороты. В нее оказались вовлечены сопутствующие вопросы об увеличении числа российских граждан в Грузии после российской интервенции в Украину, о приобретении ими недвижимости в Грузии, о том, что для них, возможно, и открывается этот университет, о котором говорил Лорд-Кипанидзе, и не значит ли все это решительную экспансию российской мягкой силы. Этот поток вопросов, в каждом из которых звучит слово «Россия», возмутила лидера фракции грузинской мечты Мамука Мдинарадзе.
Вы задали 4 вопроса, и все они о каких-то российских темах. Российская экспансия, о гражданах России, о российском университете. Это низкий, смешной пиар. Для меня неприемлемо, что в Грузии все еще существуют журналисты, которые сеют ложный российский нарратив. Оккупация, экспансия, вражда нашей страны – это чудовищно, в том числе и ваша российская пропаганда.
Атаковал журналистов Мамука Мдинарадзе. Глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бучоришвили постаралась действовать более демократично. Она спокойно напомнила, что с 2014-го число сторонников евроинтеграции выросло от 65 до 85%. И кто, спросила она все это время у власти, грузинская мечта, вот вам и ответ, сказала Бучоришвили и добавила. Я не думаю, что со стороны общества будет особая поддержка этой инициативе, и что такой университет, если он будет, окажется переполнен студентами. Тема российского университета настолько бурно стала обсуждаться в соцсетях и СМИ, что нелегкая обычно на подъем Минобразования после полудня распространила официальное заявление в связи с высоким общественным резонансом и назвала информацию дезинформацией, указав, что никакого обращения по поводу открытия российского университета не было и нет. Депутата стратегии Акмашинебели Паата Манджгаладзе это не успокаивает.
Вот такие, как лорд Кипанидзе, также говорили о возобновлении авиасообщений с Россией, об отмене визового режима для граждан Грузии. А грузинская мечта все это отрицала. Потом все подтвердилось. То же самое происходит и сейчас. Они хотят реставрировать рабский дух в Грузии.
Россия уже давно пытается использовать так называемую «мягкую силу» в Грузии, заявил один из лидеров нацдвижения, бывший министр образования Дмитрий Шашкин.
До 2012 года мы эффективно противостояли этому. Именно поэтому были закрыты все русскоязычные школы в Грузии. Потому что у этой мягкой силы единственная цель – создание сети российских агентов, пропаганда стиля жизни так называемого «русского мира», что в конечном счете заканчивается или аннексией, как это было в Грузии, или войной, которая сейчас идет в Украине.
Оппоненты и критики недовольны тем, что власти нападками и обвинениями реагируют на вопросы общества, связанные с российско-грузинскими отношениями, в частности с их потеплением, в то время как весь цивилизованный мир сторонится сотрудничества с Россией после ее вторжения в Украину. И это касается в том числе и сферы образования и науки. Тем более, что в Грузии не забыли, чем чревато российское образование, и не только в связи с августовской войной и признанием независимости Сухуми и Цхинвали. Сегодня многие напоминали, как в царской России из гимназии убрали грузинский язык и шла русификация Грузии, как при советской власти Москва дважды пыталась лишить грузинский язык статуса государственного. Звучат также вопросы, почему лидеры грузинской мечты предпочитают отправлять своих детей в западные университеты, а здесь способствуют открытию российского. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Идею открытия грузино-российского вуза в Тбилиси широко обсуждают и пользователи социальных сетей. Мнения разделились. Кто-то считает это продолжением оккупации, кто-то не видит никаких рисков. С пользователями соцсети пообщался Серго Бригвадзе.
Что вы думаете об открытии в Грузии вуза, который будет финансировать Россия?
Подобные культурно-образовательные проекты в нынешней ситуации я считаю неприемлемыми. Это абсурд, который говорит о слабости этого государства. Но от России можно ожидать что угодно. Жаль, что наши власти встречают подобные заявления столь спокойно, будто ничего не происходит. Страна-агрессор планирует финансировать вуз в Грузии, оккупированной ею же стране, чтобы ее гражданам было бы еще комфортнее находиться здесь и продолжать оккупировать наше государство. Я, естественно, не поступил бы в этот вуз, несмотря на то, что свободно говорю по-русски. Через год будут выборы, надеюсь, большинство населения дадут понять, что они думают об этом прокремлевском правительстве, и это сумасшествие закончится раз и навсегда.
Я думаю, что открывать русское образовательное заведение, которое при этом будет финансироваться государством Российской Федерации, это уже перебор. У меня вопрос возникает. В России есть грузинские университеты? Позволят ли российские власти построить такой университет, скажем, в Москве? Грузия в очередной раз постепенно втягивается в эти отношения благодаря нашим властям. Ничему не научила их многовековая история. Опять желают попасть под влияние России. У меня ребенок, который через несколько лет будет поступать в университет. Но я и уверена, что и он сам не пожелаем, чтобы он учился там, несмотря на знания русского. Не нужно нам в Грузии ничего подобного.
Я считаю, что это нужно приветствовать, потому что на каком бы языке ни проходило обучение, у абитуриентов возможности становятся шире. На русском, на английском, на немецком. Это надо приветствовать. Сейчас в Тбилиси очень много, немало, во всяком случае, школ, где функционирует русский сектор обучения детей в школе. Конечно, много уже школ закрыто и так далее, но все равно обучение продолжается. Почему бы у них не должно быть возможности поступать, соответственно, на русском языке в какой-то вуз?
В
Я думаю, что строительство подобного русского вуза на данном этапе было бы неправильно. Во-первых, никакой необходимости в этом нет, да и не то время для этого. Но вообще образование — это всегда хорошо, на каком бы языке оно ни было. Единственное, что смущает, это то, что финансировать его будет российское государство. Непонятно, какую идеологию они постараются внедрять в этом вузе. Я, русскоязычный человек, этого не приветствую. Живу в Грузии, стараюсь всегда говорить на грузинском языке, как и приезжим советую. Если планируете здесь жить, учите язык и соблюдайте определенные правила общества. Если кто-то желает учиться в русскоязычном вузе, пусть едет в Россию. Даже визовый режим для вас больше не действует. Но в Грузии создавать вузы, которые будет спонсировать Кремль, это неправильно. Ничего хорошего из этого не получится. Российская Федерация не дружественная страна.
Я считаю, что сегодня нет никакой необходимости открывать грузино-российский университет. Естественно, лично я бы отказалась от обучения в таком вузе. В стране полно альтернатив. Есть возможность учиться в лучших вузах на русском языке. Во многих университетах есть русский сектор. Если же кому-то этого недостаточно, существуют десятки программ по обмену студентов и просто обучению за рубежом. Просто открывать такой университет сегодня – это оскорбление Грузии. Россия до сих пор оккупирует наши территории, и открытие любых вузов стало бы продолжением оккупации.
Честно говоря, я не верю в то, что подобный университет сегодня или в ближайшие годы может открыться в Грузии. Это просто желание руководства России, которое озвучивают местные пророссийские политики. Не думаю, что это выгодно даже грузинской мечте. В следующем году будут выборы, и если они еще и российский вуз здесь решат открыть, то вряд ли им удастся победить. Естественно, поднимется новая волна протеста, которая может и не стихнуть. Если во власти заседают неполные дураки, то откажутся от этого. В общем, мне кажется, что это просто чьи-то фантазии.
Серго Прегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия перед парламентскими каникулами депутаты приняли целый ряд законопроектов, которые теперь местная общественность обсуждает постфактум. Среди них и поправки к закону о туризме, регулирующие нормы поведения гостей в местах религиозного значения. Текст поправок не опубликован на официальном сайте парламента, но сама законодательная инициатива не прошла незамеченной и вызвала живое обсуждение в осетинском обществе. Мнение выслушал Мурат Гукимухов.
Перед парламентскими каникулами депутаты одобрили поправки в закон об основах туристической деятельности в Республике Южная Осетия, предложенные парламентским комитетом по делам молодежи, спорта и туризма. По словам главы парламентского комитета, законопроект разработан в целях расширения и дополнения понятий, используемых в современной туристической деятельности. Цитирую: «Применение норм, указанных в законопроекте, дает возможность регулировать некоторые аспекты в работе туроператоров и турагентов на территории республики, в том числе соблюдение норм поведения туристов в местах религиозного значения. Последний аспект, касающийся норм поведения туристов в святых местах, заслуживает отдельного внимания, потому что часто дискутируется в югоосетинском обществе». По мнению предпринимателя в сфере туризма Алана Парастаева, хорошо, что депутаты обратили внимание на эту проблему сейчас, пока в республике не наблюдается большого потока туристов. У общества и власти есть время разобраться, что все-таки считать нормой поведения в святых местах, говорит Алан Парастаев.
Потому что, честно говоря, ведь многие традиции утрачены. Некоторые сейчас вновь выдуманы, и выдуманы в довольно строгой форме.
Ну, конечно, это легко принять какой-нибудь строгий закон, который в глазах народа, да, большинства народа, которые не задействованы в туристическом бизнесе, не заинтересованы, чтобы к нам приезжали. Может быть, даже наоборот, им это не нужно. В их глазах они поднимут свое реноме. Вот, мы защищаем наши традиционные ценности. Тем более, сейчас у нас модно
подражать восточным тираниям почему-то.
Кивать на чуть ли не Саудовскую Аравию, а вон там так, вот это правильно.
Вторая часть проблемы, считает Алан Парастаев, как добиться соблюдения этих самых норм. Что делать, если турист ненароком нарушит эти правила? По словам Алана Парастаева, когда его просят туристы отвезти к святым местам, он предварительно объясняет им значение этих мест и приличествующие им правила поведения. Но что, если кто-то поедет сам и совершит ошибку? Что прикажете делать? Наказывать его? Наверное, все-таки лучше по-доброму объяснить, в чем ошибка, говорит Алан Парастаев.
Надо быть добрее, чтобы быть добрее, надо не доводить как-то какой-то там старец, хранитель или его заместитель, он может там стоять. И объяснять приходящим, ну, если это место, куда часто ездят, какие тут рамки поведения есть, какие правила. Если перед святилищем написать плакат, это очень действует. Если их с умом написать в хорошем стиле, этически правильно, потому что тема на самом деле щекотливая. Был свидетелем, когда и те, и другие выражали свое недовольство вот именно поведенческими такими.
По мнению Алана Парастаева, неплохо было бы создать специальную комиссию, включить в нее уважаемых в обществе людей и определиться для начала, как самим вести себя в святых местах.
В первую очередь для наших, потому что мне кажется, что прийти на святилище, поставить свечку, а потом там же рядом нажраться, извини, это не совсем правильно. 2-3 тоста рядом с святилищем говорится, да. Но ты строишь рядом беседку, где можно сесть и нажраться. Это называем мы молитвой или чем-то другим, но я вижу там пьяных, более чем сытно наевшихся людей. Вот это я вижу. Вот в этом плане нужно, по-моему, поставить какие-то рамки, прежде всего, наших людей, а не их. Вот в этом плане хорошо сделан Джеред Зуар. Там есть беседки, где принимают пищу, но они минимум в 100 метрах. У нас же до сих пор продолжают строить вот буквально вот в 10 метрах от святилища. Это, мне кажется, неправильно.
По мнению осетинского блогера Алика Пухати, в равной мере эта тема актуальна для Северной Осетии, где сейчас наблюдается большой поток туристов. Кстати, не только для Осетии. Схожие сюжеты мы можем наблюдать на Каспийском побережье Дагестана или в горах Балкарии, где местные жители ругаются на туристов, игнорирующих традиционные представления о приличиях. На самом деле, считает Алик Пухати, это часть большого спора о том, как вести себя на осетинской земле. Причем всем, не только приезжим и даже не столько приезжим. Северо-осетинское общество, впрочем, как и другие кавказские общества, проходит болезненный период ломки традиционного уклада жизни. Во многом этому способствует стремительная урбанизация населения, трудовая и студенческая миграции. В этом смысле святые места – это символ, последний оплот идентичности, говорит Алик Пухати.
Это история не только о святых местах, это история вообще о том, как себя вести на осетинской земле. Потому что даже среди моих знакомых людей довольно либеральных взглядов, которые, скажем, стояли на таких позициях, что это дело личное, как себя вести на улице, как одеваться, как разговаривать, то сейчас большим наплывом туристов, когда люди соприкасаются с другой культурой, причем именно в бытовом плане, их мнение меняется. И все больше и больше людей говорит о том, что должны какие-то быть неформальные договоренности. Понятно, что мы не можем вернуться к архаичным правилам поведения, но при этом мы не готовы терпеть глобальную культуру, которая есть, когда знаешь, но можно выйти в купальнике на улицу. А святые места – это лишь то, где эта проблема, как бы скажем, мультиплицируется в сотню раз. Но на самом деле это касается всего осетинского пространства.
То есть это вот как бы такая ломка традиционного общества.
Да, да, и туризм выступает катализатором этой ломки традиционного общества. Проблема еще в том, что осетины – это тисты. Они почему-то вдруг думают, что если вы приняли закон, то он начинает действовать. Они не понимают, что это не так работает. Но это уже другой вопрос. Сначала мы примем бумажку, а потом будем думать, как это работает. То есть я-то не против такого закона, окей, но обеспечьте его выполнение тогда, если вы уж так голосуете. Потому что нет ничего хуже, чем закон, причем такой важный. А это правда важный момент, да, и если он еще будет не исполняться, то это будет как бы такой серьезный, скажем, удар по самоощущению для всего осетинского общества.
Это был осетинский блогер Алик Пухати, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Какие сведения содержатся в древнеармянских рукописях о предках осетин? Чтобы выяснить это, молодые осетинские ученые проведут в Ереване 2 года и будут учить древнеармянский, а также работать в Матарадонане, одном из крупнейших хранилищ рукописей в мире. Ирина Клихсаева поговорила с ними о сложной миссии.
Двое молодых ученых из Южной Осетии, Яков Хитогуров и Андрей Петроченко, вместе с северо-осетинскими коллегами прошли конкурс на поездку в Институт востоковедения РАУ в Армении для обучения в магистратуре. По словам Алексея Чеберова, это стало возможным после недавней поездки Владикавказского научного центра Российской академии наук, которую он возглавляет, к армянским коллегам, продолжает Алексей Чеберов.
Мы всю жизнь слышали о том, что насколько важно попасть в Матенадаран, насколько важно изучить эти источники, насколько там сокрыта история Осетии-Алании. Вот эта поездка даст возможность или развеять мифы, или утвердиться в наших мифах. В любом случае, это большая кропотливая работа, и в любом случае, это, конечно, такой масштабный опыт, которого прежде не было. Естественно, будут какие-то шероховатости определенные, но нам надо попробовать и попытаться. Главное, есть спонсор, который обеспечивает финансовую сторону вопроса. Главное, есть сотрудничество, желание помочь нам армянской стороне, и главное, есть наша мотивация. Критерии отбора... Самый главный критерий, который у нас был, это было, скажем так, даже не пожелание, а требование армянской стороны. Это хорошее знание, хорошее владение осетинским языком. Естественно, у человека должно быть какое-то базовое образование или лингвистическое, историческое. И человек должен быть с опытом, человек должен понимать, что он едет туда за конкретной задачей. И конкретная задача заключается в том, что эти 2 года магистерских курсов, которые он там будет, он должен отучиться хорошо.
Алексей Чеберов добавил, что помимо изучения староармянского и современного армянского языков, ученые будут изучать иронистику и армяноведение, то есть будет целый комплекс предметов, которыми они будут заниматься.
Попали туда ребята из Южной Осетии, да все просто. Когда этот проект начал формироваться, выкристаллизовываться, я посчитал необходимым довести эту информацию до всех, в том числе и через наших юго-осетинских коллег, через ректора, в общем, через многих. Потому что я, честно говоря, не был уверен, что мы найдем хоть одного человека, который бы согласился туда поехать учиться. И поэтому откликнулся первым Яков Яковлевич на эту информацию, за что я ему очень благодарен.
Молодой историк из Южной Осетии Яков Хитогуров считает это важным этапом своей научной деятельности.
Я вам скажу так, что еще где-то 600 веков до нашей эры наши древние предки скифы имели очень тесные контакты с населением нынешней Армении. И так получилось, что у армян одна из самых древнейших письменностей в Закавказье и во всем мире в целом. Они сохранили очень множество источников по истории нашего края, и в том числе по истории взаимоотношений наших предков, то есть предков осетин, в первую очередь алан, с предками нынешних армян. Очень много разного рода источников до сих пор они не открыты, они неизвестны, хотя они имеют место быть. Армянская сторона множество раз предлагала осетинской стороне направить на учебу молодых специалистов, которые в дальнейшем будут работать с архивами и заниматься алановедением и, конечно же, осетиноведением соответственно. И такой шанс предоставляется раз, наверное, в жизни, и его нельзя упускать, потому что это вопрос, касающийся вообще не только исторической, но и политической истории современных осетин, в первую очередь южных осетин. Потому что нам с давних пор внушают, что мы пришельцы и гости на территории Южного Кавказа. И армянские хроники – это одна из возможностей доказать преемственность осетин со стороны алан. Возможность и исторически, и политически обосновать пребывание осетин на Южном Кавказе.
Продолжает Алексей Чебиров.
Естественно, никаких гарантий у нас нет того, что люди поедут отучиться и потом будут работать в Матенадаране, что они сделают какое-то дикое открытие сразу же, потому что работа в архивах – это большая лотерея. Ты можешь найти что-нибудь в течение часа, и ты можешь годами что-то искать и ничего не найти. Насколько мне там коллеги говорили, они где-то цифровали эти архивы где-то на 20-25%, 75% они приблизительно знают, где что находится, но что конкретно где находится, они не знают. Это долгая работа.
Спонсором обучения молодых ученых в Армении стал один из крупных бизнесменов Северной Осетии Кахабер Чебиров. По предварительной договоренности отправятся они туда уже в августе. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.